В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе жители села Гугут-Янткари прощаются со своими домами и садами, оставшимися за колючей проволокой на подконтрольной Цхинвали стороне. Рустави-2 уходит с молотка. Останется ли грузинское медиапространство без оппозиционного канала? Встречи с избирателями кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия продолжаются. Иногда на эти встречи приходит по трое. С 1 августа обладатели юго-осетинских паспортов могут находиться на территории России без ограничений. Как это работает на практике? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Подводим итоги уходящей недели. Колючую проволоку вблизи разделительной линии в зоне грузино-осетинского конфликта на этой неделе снова начали тянуть через село Гугут-Янткари. Покинутые дома местных жителей с подконтрольной Тбилиси стороны останутся за колючим барьером, поэтому им позволили разобрать настройматериалы и вывести все, что от них осталось. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Мужчина на тракторе медленно приближается к собравшимся неподалеку от разделительной линии журналистам и уже издалека начинает кричать: «Не снимайте меня!». Он везет обломки железных конструкций. Что-то из этого, вероятно, было частью забора. Кое-что похоже на трубы. Дома Размадзе и Гугутишвили, находящиеся на окраине села Гугутянткари, фактически разрушены и непригодны для жилья. Семьи там, в принципе, и не жили, хоть и продолжали обрабатывать свои участки. Им позволили вывести оттуда все, что можно. Мужчины начали разбирать дома на стройматериалы. Разговаривать с журналистами никто из них не захотел, говорит корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Аптиаури. По его словам, ощущается, что местные напуганы и подавлены.
На моей памяти есть похожая история, произошедшая в селе Двани. Местному жителю Мерабу Мекаришвили, чей дом тоже был практически разрушен, сказали, что необходимо срочно вывести все, что он хотел бы оттуда забрать, потому как там также планировали огородить местность. Он вывез все материалы, его поддержала вся Грузия, помогли с необходимыми стройматериалами, и там же, на своем участке, буквально в 50 метрах, он построил новый дом. Сегодня я вижу похожую ситуацию, когда Размадзе и Гугутишвили своими же руками разбирают, пусть и почти уничтоженные дома, которые в свое время сами построили.
Говорит Гога Аптиаури. С происходящим в Гугутянткаре ознакомилась Элене Хоштари из Европейской Грузии, которая жестко раскритиковала, по ее словам, бездействие властей. «Россия всегда была смертельной. Такой она и останется в будущем. Главное, что в этих условиях делает наша власть. Сегодня здесь должно стоять все правительство. В первую очередь министр иностранных дел Давид Залкальяни вместе с дипломатическим корпусом. И рассказывать всему миру о том, как жестоко ведет себя в 21 веке Россия, как она отрывает земли». Прибывший в Гугутянткари представитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Звяд Звиададзе в ответ на обвинение Хоштари заявил, что с начала так называемой бордеризации к процессу подключены все государственные ведомства, делающие все от них зависящее. Звиададзе подтвердил, что дома Размадзе и Гугутишвили по завершению работ окажутся за колючей проволокой. Постигнет ли та же участь водный резервуар, которым местные, по их утверждению, активно пользуются, пока неизвестно.
«Мы встретились с этими людьми, Размадзе и Гугутишвили, поговорили с ними. Мы максимально постараемся помочь им, я имею в виду материальную помощь, чтобы как-то облегчить положение, в котором они сегодня находятся»,
сказал Звиад Звиададзе. В Гугутянткари находятся и представители наблюдательской миссии Евросоюза. Уже ближе к вечеру глава миссии в Грузии Эрик Хоек написал в Твиттере:
«Мы глубоко взволнованы в связи с продолжением бордеризации у линии линии административной границы в Гугуте-Анткаре. Возведение новых барьеров ограничивает свободное передвижение и мешает населению пользоваться их участками и водными ресурсами.
Свою озабоченность происходящим высказало и посольство США в Грузии. Процесс бордеризации представляет угрозу миру и стабильности, сказано в заявлении посольства.
Мы еще раз призываем Россию вывести свои силы на позиции, существовавшие до конфликта, и в соответствии с соглашением 2008 года о прекращении огня допустить беспрепятственную передачу гуманитарной помощи.
Так называемая бордеризация в Гугуте-Анткаре началась 7 августа, накануне 11-й годовщины августовской войны. На следующий день работы по установке ограждений прекратились, однако, как выяснилось, ненадолго. Они вновь возобновились и продолжаются до сих пор. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Затем, как жители Гугуте-Анткары разбирали свои дома, наблюдали вчера прибывшие в село аккредитованные в Грузии дипломаты. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Спустя 9 дней после возобновления в селе Гугуте-Анткари процесса бордеризации сюда прибыли аккредитованные в Грузии дипломаты, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. В интервью местным СМИ первый секретарь посольства Украины в Грузии Петр Богдан заявил:
«Недавно мы отмечали 11-ю годовщину начала агрессии России против Грузии, и сегодня мы стоим у оккупационной линии. В это время агрессивные российские силы продолжают оккупировать территорию Грузии. Хочу отметить, что украинский народ поддерживает грузинский. Украина подтверждает суверенитет и территориальную целостность Грузии и требует от Российской Федерации вывести свои оккупационные силы из Грузии и Украины».
Гугуте-Анткари посетили около 20 дипломатов. Среди них и заместитель руководителя представительства Евросоюза в Грузии Карло Натале.
«Евросоюз обеспокоен процессом так называемой бордеризации. В данном конкретном случае мы видим угрозу праву на свободное передвижение местного населения. По этим вопросам мы будем работать во всех форматах, в том числе в рамках женевских дискуссий».
Местная жительница Кетаван Гугутишвили, чей дом тоже оказался по ту сторону искусственного барьера, говорит, что 7 лет назад уже слышала подобные разговоры.
«В середине марта 2013 года сюда прибыли послы 11 стран. Тогда мы двое впервые разделили, установили ограждения. Сегодня дипломаты опять приехали. Я хочу спросить у них, что изменилось? Они, так называемые пограничники, все равно продолжили установку ограждений».
Еще одна местная жительница говорит, что село, испытывая гуманитарные проблемы, до последних событий находилось в тяжелом положении.
«Сегодня нам ничем не помогают. Мы будем вынуждены покинуть эту территорию и отправиться в Тбилиси. Пускай потом и нас обеспечивают. Станем беженцами. Другого пути у нас нет. У нас нет источника средств к существованию. Дважды был град. Все уничтожил. Ничего у нас нет».
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихилашвили поторопилась заверить местных жителей, что власти не оставят их без помощи.
«У нас есть специальная программа, с помощью которой мы стараемся удовлетворить нужды сел и местных жителей, будь то газ, вода. Мы ее продолжим. Сегодня я хочу поговорить с местным населением и конкретными людьми, которым был нанесен ущерб, о том, как мы можем им помочь. Мы обязательно должны крепиться».
Свою помощь жителям Гугуте-Анткари предложил и бизнесмен Мамука Хазарадзе.
«Сегодня у них отобрали дома, которые стали частью 20% оккупированных территорий. Эти семьи должны жить на своей земле, на которой сейчас русский военный устанавливает ограждение. Наша обязанность быть рядом с ними, поэтому в ближайший месяц у семьи Гиви Размадзе в Гугуте-Анткаре будет новый дом. Здесь же хочу попросить у всего грузинского бизнеса помочь проживающим там людям».
Свою помощь жителям села Гугуте-Анткари намеревались предложить и представители движения «Россия-оккупант». Активисты отправились в село, чтобы поговорить с ними и узнать, в чем они нуждаются. Однако местные служители порядка не пропустили их, аргументировав это нормами безопасности. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Еще одна важная тема недели. Телекомпания «Рустави-2» выставлена на торги. Нынешний владелец Кибар Халваши обозначил недельный срок для определения претендентов. Между тем, потенциальному владельцу придется принять долг компании в размере 70 миллионов лари. По мнению экспертов и оппозиции, происходящее является частью плана властей по уничтожению критически настроенных СМИ. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Заявление владельца 100% активов появилось на сайте телекомпании. Позднее гендиректор Устави-2 и личный юрист Халваши Паата Сали на специальном брифинге ответил на вопросы журналистов. По его словам, вынужденный шаг владельца сделан в целях предотвращения банкротства телекомпании.
Очень много просроченных задолженностей. Нам звонят, присылают письма и требуют их своевременного покрытия. В противном случае кредиторы грозят обратиться в суд. Мы оказались перед сложным выбором и всячески пытаемся урегулировать ситуацию, но наши финансовые резервы не безграничны. Фактически, компания уже должна находиться в режиме банкротства, но мы осознанно не идем на этот шаг. Мы убеждены, что компания не будет разорена. Именно в этих целях Кибар Халваши принял решение продать компанию.
Накопление задолженности в течение последних лет произошло в результате злонамеренных действий его предшественника Ники Гварами, утверждал Сали. Будет проведена аудиторская проверка, после чего мы через суд потребуем возместить телекомпании ущерб, пригрозил юрист. Напомним, бывший гендиректор Устави-2 Ника Гварами находится под следствием. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении руководящими и представительскими полномочиями. По версии следствия, из-за финансовых махинаций телекомпания не получила около 6,5 миллионов лари. Адресат обвинений своей вины не признал, после чего в эфире Устави-2 высказал свою версию о происхождении долгов.
Из названной суммы 30 миллионов, так называемые подвешенные долги, сформированные от влияний партнеров, они были, когда я приступил к исполнению обязанностей. Кроме того, остается приблизительно 25 миллионов налоговых долгов, возникших по вине властей после наложения ареста на наше имущество в 2015 году.
После чего резюмировал: 25-летняя великая история компании завершена. Грузинская мечта встала на проторенную дорожку на сдвижение, пытаясь путем перепродажи Устави-2 усложнить правовой путь борьбы за активы телекомпании, заявили учредители телекомпании Давид Вали и Джорджи Акимидзе. По их заверениям, планируется передача телеканала приближенному к Иванишвили лицу.
Хотим предостеречь потенциальных участников конкурса, что они не получат статуса добропорядочных покупателей. Напомним, телевидение незаконными путями было отобрано у их учредителей, и на основании их заявлений прокуратура признала их потерпевшими. Расследование ведется с 2012 года.
Халваши сделал свое дело. Халваши может уходить. Так отреагировал на сообщение продажи телекомпании один из лидеров республиканской партии Давид Бердзянишвили.
Дело шито белыми нитками. Они что, сейчас узнали о существовании больших долгов? На протяжении последних лет Халваши израсходовал колоссальные средства на судебную тяжбу в борьбе за компанию с долгами. И сейчас всем ясно, что это была не борьба за свое имущество или права, а банальное исполнение чего-то заказа. Не вызывает сомнений, что за спиной покупателя стоит фигура Бедина Иванишвили.
Представители профильных НПО отмечают юридическую сторону процесса. В условиях, когда на активы телекомпании есть претензии со стороны нескольких человек, решение о продаже порождает множество вопросов, заявила исполнительный директор грузинского отделения Transparency International Эйка Гигаури.
С учетом того, что на основании заявлений бывших учредителей Акимидзе и Двали в прокуратуре на протяжении нескольких лет ведется расследование, с учетом того, что свою документацию на права за подписью Халваши предъявил Ираклио Курашвили, и, наконец, при том, что семья бывшего владельца Кицмаришвили также предъявила на компанию свои права, у реального покупателя должна быть стопроцентная гарантия того, что эти дела не будут доведены до конца. Иначе какой смысл вкладывать деньги? Разумеется, такие гарантии могут предоставить только власти.
Заключила правозащитник. В ходе брифинга был назван человек, которому компания не будет продана ни при каких условиях. По словам Пааты Салия, им является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Грозит ли ситуация с Рустави-2 тем, что грузинское медиапространство останется без оппозиционного канала? Почему власти Грузии не заботят имидж страны со свободными СМИ? Может ли возникнуть альтернатива умирающему каналу? Смогут ли журналисты канала отстоять свои права? На эти вопросы «Эхо Кавказа» отвечал медиа-эксперт Звиат Коридзе. Как вы видите то, что происходит с Рустави? И я прежде всего, конечно, имею в виду политический аспект событий. Решение Кибара Ахвалваши продать телеканал, который, ну, наверное, вместе с долгами вряд ли кто-то купит, означает ли прямую дорогу к его полному закрытию?
В принципе, если мы посмотрим на это дело с той точки, что Кибар Ахвалваши 4 года боролся за то, что владеет каналом, возродить свои права как владельца этого канала, и потом месяц еще не прошел после этого события, и он вдруг решил продать этот канал. Просто само собой встает вопрос в повестку дня, за что он боролся, за то, что он просто продать канал. Нет, думаю, что это и решение того, что Кибар Ахвалваши должен был вернуть, в кавычках, этот канал и потом продать тот же самый канал, это не его самое решение, это решение, я считаю, что самых властей и персонально самого Бедина Иванишвили, которые просто хотели, чтобы в медиапространстве не было той телекомпании с тем содержанием, с теми программами, которые вещает уже последние годы телекомпания «Рустави-2».
То есть Кибар Ахвалваши не мог не знать о том, в каком положении сейчас эта компания находится?
Я думаю, что Кибар Ахвалваши знал то, что он делает. Кибар Ахвалваши вставленник, он боролся в кавычках за свои права вернуть канал. Он считал себя владельцем этого канала, которым он никогда не владел, никогда ни одну копейку, ни один тетри он не потратил на то, чтобы получить, покупать этот канал. Он, конечно, знал, что он это делает, он борется за то, что потом этот канал продать. Кстати, информации, может, и кулуарные, о которых сегодня уже гласно говорят, что Кибар Ахвалваши хочет продать этот канал, канал «Рустави-2», не сегодня появились. Кулуарные информации крутятся уже с 19 же июля, как после Страсбургского решения Страсбургского суда Министерство юстиции поменяло в реестре владельца и генерального менеджера этого канала. И в той же минуте уже крутится эта информация, что, мол, Кибар Ахвалваши собирается продать эту компанию. И когда он встретился с Давидом Двали из Джарджи Ахмеди, который претендует на то, что они являются владельцами этого канала, и их иск находится уже в прокуратуре несколько лет, но прокуратура ничего не проделает на этот счет, он встретился с ними именно на фоне того, что берет кредит. И это показали всем нам, зрителям показали прямо в эфире, что Кибар Ахвалваши берет долг в банк, чтобы какие-то задолженности погасить этой телекомпании. Сегодня говорит нам генеральный директор, что он еще будет брать какие-то долги, чтобы задолженность на зарплат не осталась у сотрудников, но оказывается, что у компании 70 миллионов лари задолженности. Видите, но 70 миллионов лари, они должны прямо и гласно сказать, какие это задолженности, кого находится в долгу телекомпания «Рустави-2», если там большинство этой задолженности, налоговые расходы, об этом тоже можно как-то затрудняться, как-то поработать и реструктуризировать эти долги. Но так что прямо вывести компанию и сказать, что я продаю эту компанию, это самый безответственный выход из этой ситуации, который сложилась вокруг «Рустави-2» сегодня в Грузии.
Угу. Означает ли сегодняшний расклад, что у всех остальных претендентов там, на доли «Рустави-2» нет никаких шансов доказать свои права, и власти уже их, можно сказать, нейтрализовали?
Не думаю, что у них есть шансы получать какие-то возможности и стать владельцами опять этого же канала, но то, что они претендуют на это, что они гласно заявляют, что их иски находятся в прокуратуре и в суде, это означает, что то, что любой покупатель канала «Рустави-2» будет недобросовестным покупателем, и, естественно, когда настанет тот момент, когда все-таки будет принято решение, кто же реально является законным владельцем этого канала, тогда обязательно стоит вопрос того, о том, что покупатель телекомпании «Рустави-2» от Кибара Халваши есть недобросовестный покупатель.
Звиат, власти не могут не понимать, что закрытие единственного оппозиционного канала, кого бы он ни представлял, спорить о том, что он был объективным, наверное, никто не станет. Но, тем не менее, это был оппозиционный канал. Власти не могут не понимать, что закрытие этого канала означает установление, практически диктатуры. Чем это продиктовано? Власти настолько боятся проиграть в следующих выборах, что готовы на все?
Я не знаю, чего конкретно боится Бедина Иванишвили, но то, что он уже строевым ходом идет к авторитаризму, это уже явно, об этом даже трудно спорить даже тем людям, которые до сих пор являлись явными сторонниками грузинской мечты. Это означает то, что Бедина Иванишвили решил нейтрализовать все плюралистическое пространство в Грузии. Это означает то, что если не будет разногласий, если не будет многоголосия в грузинском медиапространстве, если не будет конкуренции в бизнесе, если мы будем давить здесь на каждого бизнесмена по той или иной причине, если у нас не будет конкуренции в политической среде, то, естественно, после этого уже даже ни одного шага не остается до авторитаризма. Авторитаризм этим и оформляется, что нету пространства плюралистическому действию, нету плюрализма в медиа, в политике, в бизнесе, нету конкуренции в этой среде. И, естественно, в неконкурентной среде, не в плюралистической среде побеждает одна сила, побеждает властная сила, и это уже следующий шаг, это уже шаг диктатуры.
И никаких предпосылок, никаких ресурсов, никаких возможностей для возникновения альтернативного канала, пусть хотя бы умеренно оппозиционного, нет?
Думаю, что есть.
Откуда?
Потому что процессы, которые сейчас идут в Грузии, это как раз означает то, что общество не мирится с этим направлением к авторитаризму, и думаю, что и в политике, и в общественно-политической жизни появится альтернативы, и в медиа обязательно в порядке будут альтернативные островки, которые не на таком объеме, как это делало с помощью «Рустави-2», с той программной сеткой и с той редакционной политикой, которым он хвастался, но обязательно будут те медиа-организации и электронные, и онлайн медиа-средства, которые обязательно даст какие-то возможности уже грузинскому обществу высказать свои претензии, высказать свои соображения и не дать властям возможность, чтобы наконец они погубили плюрализм и многоголосие нашей грузинской демократии.
И последний вопрос, Звиат. Огромная армия журналистов «Рустави-2», которая может остаться за бортом, какие у нее шансы на защиту своих прав?
Я думаю, что у них шанс есть и сейчас, и если они будут на платформе защиту своих профессиональных прав и на защиту своих конституционно гарантированных прав, то, естественно, и на базе вот этих понятий они создадут свой внутренний профессиональный союз, который будет защищать их интересы. Я думаю, что не будет идти против их воли никакой менеджмент, ни сегодняшний, ни будущий, который предлагают сейчас в виде продажи этого канала. Я думаю, что они обязательно будут правомочно защищать свои интересы. И я надеюсь, что большинство нашего общества будет на их стороне. И, естественно, они не могут, я говорю о нынешних или каких-то виртуальных будущих менеджеров, что выдворять всех журналистов, операторов, продюсеров на улицу. Нет, они на это не способны. Я думаю, что эта команда, вот это редакционный состав, который сейчас делает эту программу «Рустав и Два», они будут работать на своих местах. Я считаю, что это один шаг, одна возможность, за что они должны бороться.
На наши вопросы отвечал медиа-эксперт Звиат Корица.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Выборы остаются главной темой в Абхазии. Помимо обещаний и программных заявлений звучат и обвинения. А еще срочно требуется кандидат в вице-президенты. Итоги недели в обзоре Изиды Чания.
Две памятных даты отметили на нынешней неделе в Абхазии. Начало грузино-абхазской войны и День добровольца. 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вошли в Абхазию. В этот же день с моря был захвачен город Гагра. На следующий день, 15 августа, на помощь абхазам начали прибывать первые добровольческие отряды Северного Кавказа. Абазины, кабардинцы, чеченцы, шапсуги шли через горы, чтобы достигнуть Гудауты, куда были вытеснены из Сухума и Гагры не только вооруженные силы Абхазии, но и мирное население. Поэтому 15 августа в Абхазии отмечают как День добровольца. В этот день в Гудаута прошел большой митинг, в котором приняли участие и добровольцы с Северного Кавказа и с юга России. Политическая активность, связанная с выборами президента Абхазии, вступает в свою решающую фазу. До выборов осталось менее 10 дней. Наиболее активными агитаторами на нынешних выборах остаются пользователи соцсетей, которые не отказывают себе в различного рода радостях, напоминая кандидатам в президенты о многочисленных в кавычках подвигах перед обществом. Штабные анонимы лениво изгаляются в поисках компромата. Похоже, что агитационная деятельность приносит минимальные результаты, так как электорат определился в своем выборе согласно негласным правилам, существующим в нашем обществе. В следующей последовательности – родственные, а затем и дружеские связи. Мало кого интересуют программные заявления и обещания кандидатов. Кандидат вице-президента Давид Досани, который баллотировался на нынешних выборах в паре с кандидатом в президенты Астамуром Отерба, заявил о снятии своей кандидатуры. Досания заявил, что таким образом он протестует против существующей выборной системы и предсказал конфликты с непредсказуемым результатом по завершению выборов. Одновременно бывший кандидат вице-президента выразил сожаление, что в его лице электорат, я процитирую, потерял ответственного, честного, чуткого, заботливого и справедливого президента. Я готов был, если необходимо, даже пожертвовать собой, но сделать все для того, чтобы навести четкий порядок в Абхазии, написал он на своей странице в Facebook. Центральная избирательная комиссия аннулировала регистрацию Досания, теперь кандидату в президенты. Чтобы продолжить участие в выборной кампании в кратчайшие сроки, надо найти замену своему бывшему напарнику. Напомню, что кандидат в президенты должен назвать имя другого кандидата в вице-президенты страны не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. Другой кандидат в президенты, депутат парламента, сегодня 16 августа привлекал внимание электората оглашением результатов проверки парламентской комиссии. Пресс-конференция оказалась встречей со сторонниками кандидатов в президенты, которым он прочел лекцию об энергетике, рассказал об опасности проводимой им работы и о конфликтах с руководством парламента. И скороговоркой проговорил, не называя ничьих имен, что предыдущее руководство компании «Черноморэнерго» и бывший президент Абхазии являются учредителями организации, зарегистрированной в Грузии, Ингури ГЭС. К сожалению, объяснить, откуда у него такие сведения, депутат и кандидат в одном лице не смог и обвинил СМИ в предвзятости. Грустная действительность. Даже на стадии кандидатства в президенты наши политики переносят только ангажированных ими работников в СМИ. Однако не одними выборами живет страна. 15 августа решением правительства отменены экспортные пошлины на вывозимый из Абхазии орех. Правительство объясняет свое решение тем, тем, что основной объем производства ореха фундука приходится на личные подсобные хозяйства, которые для многих жителей страны являются основным источником дохода. Напомню, что плантациям фундука в 2015-17 годах мраморным клопом был нанесен серьезный ущерб. Борьба с клопом, полностью уничтожавшим урожай, продолжалась 3 года. В этом году урожай ореха удалось сохранить на 70%. Невозможно не отметить, что страна, как всегда бывает накануне выборов, восстанавливается просто на глазах. Ремонтируются дороги, восстанавливаются мосты, открываются дворцы культуры, новые медицинские кабинеты, фельдшерские пункты в селах. Избирателям обещают молочные реки и кисельные берега. Ну что тут сказать, выборы всегда были поводом для рассыпания даров, необоснованных обещаний и недоказанных обвинений. Нынешнее не исключение. Между тем, на реке Юбшара в Бзыбском ущелье сегодня открылся чемпионат Абхазии по ловле спиннингом, организованный Федерацией рыбного и охотничьего спорта Абхазии. Чемпионат продлится до понедельника. В соревнованиях примет участие более 20 команд по 3 человека в каждой, в том числе и за пределов Абхазии. Для проведения чемпионата в реку было запущено 500 килограмм половозрелой форели, выращенной в рыбных хозяйствах на реке Бзыб. Выловленная рыба будет сразу отпущена в реку. Чтобы не нанести ей вред, спортсмены не будут брать ее в руки. Ее будут брать силиконовыми подсадками, чтобы продемонстрировать улов судья. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Изобилие кандидатов в президенты в ходе нынешней избирательной кампании в самопровозглашенной Республике Абхазия привело к тому, что часть их для экономии времени стала проводить совместные встречи с избирателями. На одной из таких встреч в Абхазском институте гуманитарных исследований побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Я побывал в конференц-зале Абхазского института гуманитарных исследований на встрече коллектива этого НИИ, а также членов Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии с кандидатами в президенты республики. Такие встречи в рамках агитационного периода избирательной кампании проходят сейчас в самых разных уголках Абхазии. Но это привлекло мое внимание тем, что, как накануне вечером узнал от ее организаторов, они решили пригласить всех 10 кандидатов. Все 10, конечно, не пришли, но почти треть кандидатов, которые баллотируются в президенты, явилась. Это были Шамиль Адзинба, Астамур Какалия и Анквап. Вместе с идущими с ними в паре кандидатами вице-президенты Рафаэлем Ампаром, Астамуром Айба и Сосланом Салакая. Замечу, что это стало одной из примечательных черт нынешней президентской гонки. То, что перечисленные кандидаты, обычно к ним присоединялся еще и Астамур Отарба, уже не раз проводили коллективные объединенные встречи с избирателями в глубинке. Астамур Какалия, наиболее активный из них в Фейсбуке, объяснял это желанием сэкономить время избирателей, не отрывать их слишком часто от насущных дел в разгар летнего сезона. Наверное, имелся в виду и курортный, и сельскохозяйственный. Встреча, которую вел директор АБГИ Арда Ашуба, проходила почти полностью на абхазском языке, лишь изредка переходили на русский. Астамур Какалия сделал это, предварив следующей оговоркой.
Если вы позволите, я немного хочу, я немного волнуюсь, когда человек волнуется, это психологический фактор, он переходит на тот язык, на котором ему легче думать. Аудитория довольно серьезная, поэтому я хотел бы быть понятым. Вы знаете, то, что мы предлагаем, это не какие-то оригинальные вещи, которые мы выдумали сами. Мы предлагаем прямые выборы главы администрации. Мы говорим о прямых дебатах, признании незаконного обогащения уголовным деянием, конкурсного подбора кадров на госслужбу. Я надеюсь на поддержку, я не говорю, поддержите меня, поддержите идеи, настоящие идеи.
Когда начались вопросы кандидатам в президенты, старший научный сотрудник АБГИ, доктор исторических наук Валерий Бегувава, поинтересовался их мнением о помиловании в конце позапрошлого года действующим президентом республики Раулем Хаджимба грузинского террориста Георгия Лукава, отбывавшего наказание в дранской тюрьме, что привело к политическому противостоянию в стране. Шамиль Адзенба сказал:
«Это вопрос кажется усложненный, но абсолютно легкий. Был случай во время Владислава Григорьевича, сидел у нас одна сволочь, вот, и, который был похлеще, чем Лукав. Ему позвонили с Северного Кавказа, ветеран, очень заслуженный в Абхазии человек, попросил, что сделал Владислав Григорьевич, имея право законное по Конституции, да, подписал, отпустить, там запустил механизм. Он собрал ветеранов и спросил: ребята, вот такая ситуация, этот, мы можем ему отказать, что нам делать? Он посоветовался, приняли решение, мы его осудили. Вопрос очень глубже, чем вопрос о задании Лукава. Система должна работать в государстве. Вот это, вот такие вещи подрывают доверие власти к президенту. Я бы так его не отпустил».
Отвечая на тот же вопрос, Астамур Какалия напомнил известную фразу Талейрана: «Это хуже, чем преступление, это ошибка». Он отметил:
«Надо было принимать решение коллегиально, согласно всем процедурам. Конституционный суд высказался за то, что президент имел на это право. Надо было просто соблюсти все процедуры. Тогда не было бы вопроса. Но если вы меня спросите, я не знаю. Вы знаете, мы вообще мало что знаем из того, что происходит в нашей политике. По урывкам, недомолвкам, намекам мы должны воссоздавать дедуктивным способом, как в детективе, картину происходящего в государстве».
Кандидаты в президенты отвечали также на вопросы экономики и социальной сферы государства, науки и культуры и многие другие. Под конец встречи был задан вопрос, за кого призовут голосовать своих сторонников присутствующие кандидаты в президенты, если ни один из них не выйдет во второй тур. Прозвучал ответ, повторивший то, что сказал на одной из встреч с избирателями кандидат в президенты Алмаз Джапуа: «Мы поддержим любого, кроме действующего президента и экс-президента». Во втором случае, очевидно, имелся в виду Александр Анква, поддерживающий на этих выборах кандидатуру Олега Аршба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхат, хасост, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
С 1 августа вступил в силу протокол о внесении изменений в договор между Российской Федерацией и Южной Осетией о сотрудничестве и интеграции, предусматривающий снятие взаимных ограничений на сроки пребывания граждан на территории обеих стран. Госдума ратифицировала соответствующий законопроект в июне. Как он работает на практике, рассказывает Мурат Гукимухов.
До 1 августа срок временного пребывания в России югоосетинских граждан, прибывших в безвизовом порядке, не мог превышать 90 дней суммарно в течение 180 суток. Теперь для южных осетин отпала необходимость выезжать за Рокский тоннель через каждые 3 месяца, чтобы не нарушить миграционное законодательство. Они могут находиться на территории страны без ограничений. Югоосетинский юрист Тимур Кокойте отмечает, что на практике не все так гладко, как об этом сообщала официальная пресса.
По прежнему порядку граждане могли находиться на территории России до 90 дней. Это действовало прежнее соглашение о безвизовых поездках. Сейчас эти ограничения сняли. И в связи с тем, что миграционные карты тоже, соответственно, отменяются, гражданам, которые приезжают теперь в Россию, нужно регистрироваться по месту пребывания в течение 7 дней. То есть находить те места, где они могут быть зарегистрированы. Это тоже дополнительные процедуры. А раньше было так, что с миграционной картой 3 месяца можно было находиться на территории России без регистрации. И в этом плане, конечно, жизнь усложнилась.
Абхазский журналист Антон Кривенюк некоторое время назад переехал в Россию и имеет богатый опыт общения с миграционными властями. Он согласен с мнением Тимура Кокойты, но лишь отчасти, когда речь идет о поездках на непродолжительное время, до 3 месяцев. Говорит Антон Кривенюк.
Есть же просто большая категория, большая часть тех, кто не живет в России, например, живет в Абхазии. Ему пересекать границу и каждый раз становиться на миграционный учет – это проблема. Да еще в южных регионах, в Сочи и так далее, с их коррупцией, ментовским беспределом и количеством мигрантов.
То есть, если раньше люди, которые выезжали из Южной Осетии в Россию по работе или на отдых, могли 3 месяца спокойно путешествовать по стране, главное не терять миграционную карту, выданную на Нижнем Зарамаке. Теперь, не позднее 7 дней после прибытия, гражданин Южной Осетии должен встать на миграционный учет по месту пребывания. Для этого он должен подать уведомление о прибытии иностранного гражданина, временно проживающего в Российской Федерации, территориальный орган управления по вопросам миграции. Это нервотрепка в очередях, это искусственные придирки миграционщиков и вообще, учитывая российские реалии, это нежелательная подконтрольность российским силовикам, от которых можно ожидать чего угодно. Другое дело, говорит Антон Кривенюк, когда речь идет о постоянном проживании.
Что касается миграционного учета, он очень разный характер в зависимости от региона. В Москве, очевидно, это была такая жестокая структура, которая доила тех, кого только возможно. Допустим, здесь в регионе, конечно, совершенно другое дело. Здесь миграционный учет делали 10 минут, никаких проблем бы не было, если была бы возможность приехать, стать на миграционный учет и спокойно, бессрочно жить. Поэтому, допустим, когда я прочел новость про то, что у осетин появилась эта возможность, для нас это было бы прорывом. У меня жена не гражданка России, да, и она каждые 3 месяца летает из центра России в Абхазию, возвращается назад, при этом остается нелегалом, фактически, да, потому что необходимо 3 месяца пробыл в России, на 3 месяца выезжать. А раз она это делает, уехала-приехала, да, то есть как бы человек живет здесь, то с их точки зрения ты уже нелегал. То есть ну, ты как бы живешь, конечно, никто за тобой не бегает, не ловит, но масса поражений просто в гражданских правах.
По мнению моих респондентов, актуальность вопросов, касающихся правил пребывания граждан Абхазии и Южной Осетии в России, растет с каждым днем. Потому что после признания гражданам этих республик стало сложнее получить российское гражданство. Как отмечала в одном из своих интервью югоостинский политолог Дина Алборова, в Южной Осетии без российского паспорта довольно много пожилых людей и молодежи. И по уверениям Антона Кривенюка, большая часть абхазской молодежи также не имеет российского гражданства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Крым на пару дней, в Россию навсегда. Обзор «Юго-осетинской недели» от Ирины Келихсаевой.
Накануне 11-й годовщины начала августовской войны президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вновь заявил о том, что Южная Осетия должна войти в состав России. На этой неделе тему объединения двух Осетий начали обсуждать по новой. «Кавказ Реали» выяснял мнение по этому поводу жителей Северной Осетии, в их числе политолог Руслан Тотров и бывший премьер-министр Южной Осетии, первый командующий вооруженными силами Олег Тезев. «Самое легкое, что можно сделать сегодня, это отдаться большому соседу, я категорически противник присоединения независимого государства Южной Осетии к Российской Федерации или к любой другой стране», заявил политолог. По мнению Тотрова, вхождение Южной Осетии в состав России противоречило бы нормам международного права. В связи с этим Москва не пойдет на такой шаг ни сейчас, ни в обозримом будущем. Двигаться по пути дальнейшего признания предлагает и Олег Тезев. Цитата. «С одной стороны, Бибилов говорит о вхождении в состав Северной Осетии и, соответственно, в состав Российской Федерации. С другой, он подчеркивает важность переговоров со странами, входящими в ООН, о признании независимости Южной Осетии. Бибилов играет на руку нашим политическим оппонентам, призывает добиваться вхождения в состав России. Последний и так имеет санкции по тому или иному поводу. Давайте добавим еще один повод. О том, что президент не определился со своей позицией, говорит прежде всего о его внутренней неуверенности. Их оппонент, депутат Северо-Осетинского парламента Теймураз Касаев, напротив, считает, что объединение двух Осетий – это вековая мечта осетинского народа. Сами не инициатор нового витка обсуждения этой расколовшей общество на два лагеря темы Анатолий Бибилов успел съездить и вернуться из Крыма, куда самолично заехал через Керченский мост на байке. Он посетил мемориальный комплекс «Сапун-гора» в Севастополе и получил в подарок книгу «Герой битвы за Севастополь». Представители МВД на этой неделе сообщили о проведении рейдов в местах отдыха жителей Южной Осетии. Активное участие в них принимали и инспекторы по делам несовершеннолетних, которые ведут разъяснительную работу и рассказывают не только о правилах безопасности во время проведения досуга за городом, но и о бережном отношении к природе. Директор одной из самых крупных школ столицы Русудан Губозова поделилась с «Эхом Кавказа». Вопросам экологического воспитания в школьной программе уделяется серьезное внимание, а сами школьники защищают свои проекты по охране окружающей среды. Только помимо лекционных и теоретических курсов нужна скоординированная работа всех ведомств.
Ну, конечно, этим летом у меня больное место озера, потому что там утонул мой ученик, и вся школа, и дети, все мы еще до сих пор не пришли в себя. Конечно, сколько бы детям ни говорили и не запрещали этого не делать, когда со стороны надлежащих органов, можно сказать, не было контроля. Если сезон не был еще открыт, и нельзя было на озере купаться, почему об этом не было написано? Почему об этом не сообщали, что или штрафовать будут? Или почему не было патруля? Конечно же, все это должны в симбиозе рассматриваться не только на словах, но и какие-то законы должны приниматься, и какие-то должны быть надписи еще, предупреждающие. Ну, что-то должно быть написано на берегу Ляхвы. Можно это делать и можно этого не делать. Вот в лесу можно разжечь костер и нельзя разжечь.
А местная общественница Залина Габаева считает, что кроме профилактики нужна и показательная порка, система реально работающих наказаний. С 1 августа жители Южной Осетии обрадовались сообщению о снятии ограничений на сроки пребывания на территории Российской Федерации. До этого срок временного пребывания в России не мог превышать 90 дней суммарно в течение 180 суток. Однако ликование в официальных СМИ не совсем отражает реальность, считает югостинский юрист Тимур Кокойта.
По прежнему порядку граждане могли находиться на территории России до 90 дней. Это действовало прежнее соглашение о безвизовых поездках. Сейчас эти ограничения сняли. И в связи с тем, что миграционные карты тоже, соответственно, отменяются, гражданам, которые приезжают теперь в Россию, нужно регистрироваться по месту пребывания в течение 7 дней. То есть находить те места, где они могут быть зарегистрированы. Это тоже дополнительные процедуры. А раньше было так, что с миграционной картой 3 месяца можно было находиться на территории России без регистрации. И в этом плане, конечно, жизнь усложнилась.
Семья экс-министра и полковника СВР Георгия Кабисова продолжает бороться за его освобождение. После того, как Цхинвальский городской суд приговорил его к 8 годам тюремного заключения, супруга и родители Кабисова написали несколько обращений в российские инстанции, в том числе уполномоченному по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяне Москальковой. Ответ они пока получили только от МИД Российской Федерации, где говорится о переадресации жалобы в консульский отдел посольства России, который занимается защитой и прав соотечественников в других государствах. Кроме того, родные экс-министра намерены пригласить на слушание в Верховный суд представителей посольства, говорит мать Георгия Кабисова Марина.
Еще в сентябре прошлого года в ответ на обращение в посольство России мы получили ответ, что они готовы посетить предстоящие судебные заседания и просили проинформировать о точной дате. Но так случилось, что о дате судебных заседаний мы узнавали впритык, чуть ли не накануне. Поэтому даже не попытались обратиться в посольство. Но сегодня решили это попробовать сделать, так как у нас есть времени чуть больше недели. Надеемся, они придут на заседание по поводу кассационной жалобы и смогут услышать доводы адвоката и, возможно, пообщаться с самим Георгием.
Если представители посольства придут на заседание Верховного суда, считает местный политолог Дина Алборова, это станет важным прецедентом в деле защиты прав жителей республики, еще и как граждан России. Подняли в Южной Осетии тему психологической помощи населению, пострадавшему от нескольких лет военного конфликта и боевых действий августа 2008 года. Мы все прекрасно понимаем, что последствия агрессии отражаются на психологическом состоянии людей по прошествии нескольких лет, а после войны августа 2008 года появился и такой термин, как «цхинвальский синдром», говорит общественный деятель Аэлита Джоева, которая модерировала обсуждение в медиа-центре ИР. Там же замминистра здравоохранения и социального развития Наира Сиукаева объявила о намерении открыть консультативный центр по оказанию психологической помощи. Последствия августовской войны, связанные с проблемой обустройства границы между Южной Осетией и Грузией, стали предметом обсуждения и в аппарате полпреда по вопросам постконфликтного урегулирования. Мурат Джоев прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Грузии, которое выразило обеспокоенность в связи с возобновлением процесса возведения пограничных заграждений вблизи грузинского села Гугутянткар. По его словам, цитата, российские пограничники, которые в соответствии с двусторонним соглашением между Южной Осетией и Российской Федерацией обеспечивают охрану государственной границы, к этой работе не имеют никакого отношения. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе в Грузии продолжали обсуждать недавнее интервью Михаила Саакашвили, которое тот дал изданию IWPR в связи с 11-й годовщиной августовской войны и в котором обрушился на Запад за его политику в отношении Грузии. Наш постоянный автор, политолог Гия Нудия в рубрике «Взгляд из» тоже анализирует это интервью и приходит к выводу, что изменение тона в высказываниях бывшего президента можно связать с тем, что он, как политический лидер, полностью потерял поддержку Запада.
В 11-ю годовщину российско-грузинской войны Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, дал интервью британскому интернет-изданию «Институт освещения войны и мира». Он еще раз объяснил свои действия в преддверии и во время войны и дал оценку действиям различных политических фигур. Основное, чем интервью привлекло внимание, резкость тона по отношению к Западу как таковому. В частности, по его словам, Запад сам не делает того, к чему призывает других. Западные лидеры высокомерно относятся к периферийным странам вроде Грузии. Саакашвили даже характеризует это отношение как колониальное. Что касается французского президента Николя Саркози, который сыграл центральную роль в достижении перемирия между сторонами, он назвал его клоуном и некомпетентным. Как объяснить столь жесткие оценки? Совместимы ли они с имиджем политика, олицетворяющего прозападный курс Грузии? Я думаю, интерпретация высказывания Саакашвили должна быть различна в зависимости от того, как мы видим его статус сегодня. Как действующего политика, который пока находится в оппозиции, но завтра гипотетически может оказаться во власти в Грузии либо на Украине, или как бывшего политика, вспоминающего прошлые события. Если Саакашвили рассматривать как действующего политика, интервью действительно проблематично. Многие активные сторонники национального движения, главной на сегодня оппозиционной партии в Грузии, воспринимают каждое его слово как истину последней инстанции. Главное орудие российской пропаганды – дискредитация Запада, ввинчивание в сознание обывателя мысли, что на самом деле Западу наплевать на Грузию. Поэтому для последней нет иного спасения, как сдаться на милость северного соседа. Некоторые высказывания Саакашвили можно интерпретировать как подтверждение этих тезисов. Изменение тона в высказываниях бывшего президента можно связать с тем, что он, как политический лидер, полностью потерял поддержку Запада. Причиной тому не то, что он делал в августе 2008-го, хотя его часто критикуют и за это, а явно неадекватные действия последних лет на Украине и в Грузии. Само по себе стремление играть на двух досках делает трудным воспринимать его как серьезного политика. Что еще хуже, в обеих странах он избрал явно бесперспективную и опасную тактику. Он постоянно готов выйти из рамок закона и подвигнуть на уличные беспорядки людей, которые явно не хотят нового революционного сценария. Он выглядит как человек, у которого естественное для политика стремление к власти отбило всякое чувство реальности. К сожалению, Саакашвили на пути к тому, чтобы стать маргиналом. Психологически можно понять его готовность изобличать Запад в лицемерии и других грехах. Но как такие высказывания отображаются на его будущем, как политика? Можно поставить вопрос и по-другому. Видит ли он сам такое будущее? Возможно, в глубине души Саакашвили уже смирился с тем, что его политическая карьера подходит к концу. Совсем другое дело, если смотреть на интервью как на воспоминания политика, ушедшего на покой. Его оценки пристрастны и преувеличены, но это не значит, что они полностью неверны. Возьмем, например, слова. Они, западные лидеры, всегда хотят отложить проблему, всегда стремятся говорить о прошлом или будущем, лишь бы не касаться настоящего. Никто не хочет осложнений. Они инстинктивно стараются откладывать проблемы, игнорировать их или притворяться, что их не видят, что их на самом деле нет. Не в бровь, а в глаз. Можно не соглашаться со словом «всегда». Но эти наблюдения очень даже помогают объяснить события августа 2008-го. Без поддержки Запада, то есть Америки и Европы, сегодня Грузия не была бы суверенным государством. Без продолжения этой поддержки она перестанет им быть. Этого не видят лишь слепые. Несмотря на резкость оценок Михаила Саакашвили, ясно, что он это прекрасно понимает. Но политически зрячие люди должны признать и то, что поддержка таких стран, как Грузия, не является однозначным приоритетом для Запада. Западные лидеры, как и все другие, постоянно мечутся между защитой стратегических принципов и краткосрочными целями. Они делают ошибки и, да, иногда предпочитают игнорировать неудобную реальность. Да, их непоследовательность послужила поощрением для Путина, чтобы напасть на Грузию. Но лишь благодаря вмешательству Запада независимой Грузии удалось пережить эту атаку.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия. Рубрика «Взгляд из».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вчера премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил зугдидских фермеров с окончательной победой над мраморным клопом, который за последние годы нанес сельскому хозяйству ущерб в сотни миллионов долларов. Успехи анализирует Ираклий Урагвелидзе.
Первые сигналы о массовом нашествии вредителя появились еще в 2016 году. Однако окрепшая к концу лета скорлупа ореха выдержала первый натиск мраморного клопа. В том году экспортные доходы от продажи фундука достигли 180 миллионов долларов. Истинные масштабы бедствия стали понятны в следующем сезоне, когда доходы снизились почти на 82 миллиона долларов, а урожай орехов Западной Грузии на две трети. В рамках государственной программы 2017 года очаги распространения азиатского щитника на ореховых плантациях, площадь которых не превышала 1,5 гектара, обрабатывали сранцевых опрыскивателей. Работы были проведены на 50 тысячах гектаров. Опрыскивание проводилось также с использованием автотранспорта и авиации. Несмотря на все эти усилия, доходы от продажи орехов в 2018 году снизились до 60 миллионов долларов. Однако к тому периоду обработка охватила практически все муниципалитеты Западной Грузии. В том же году фермерам безвозмездно были переданы несколько тысяч портативных агрегатов и наборы пестицидов. В этом году на борьбу были брошены все силы, заверил в своем выступлении премьер Бахтадзе.
Три года продолжалась борьба с этим болезненным вызовом, и она завершилась убедительной победой. Думаю, этот год станет переломным. Нынешний урожай ореха превысил самые оптимистичные прогнозы. Шесть лет назад дефицит в торговле сельхозпродукцией достигал 900 миллионов лари, а на сегодня этот показатель снижен до 300 миллионов. И если бы не нашествие клопа, мы бы имели лучшие показатели. Убежден, к следующему году мы обнулим отрицательный торговый баланс сельхозпродукции.
В конце своего выступления премьер выразил благодарность американским партнерам, передавших по линии USAID помощь в 6,5 миллионов долларов, которая включала 45 пикапов, около двух десятков тракторов и десятки тонн пестицидов. Выступивший следом министр сельского хозяйства Леван Давид Ашвили назвал предполагаемый объем урожая орехов.
В нынешнем году мы планируем собрать порядка 40 тысяч тонн орехов. Грузия постепенно возвращается на свои позиции в списке ведущих экспортеров ореха.
Статистика свидетельствует, что существенного улучшения удалось добиться в тех местах, где опрыскивание растений химикатами проводилось не менее 4 раз за сезон на протяжении последних 2 лет, говорит фермер Джемал Чахая. В прошлом году он лишился практически всего урожая не только орехов, но и фруктов, хотя интенсивно обрабатывал посадки.
В прошлом году была ужасная ситуация, ничего не помогало, даже пройтись по участку было невозможно. А сейчас количество вредителей резко уменьшилось.
А по словам Людмилы Ломия, до ощутимого перелома еще очень далеко.
Если в прошлом году вредитель полностью уничтожил орехи и фрукты, то в этом только наполовину. Орехи 2 раза были обработаны, но практически это не принесло результата.
По словам главы Ассоциации производителей ореха Георгия Тодуа, мировая практика свидетельствует, что полное уничтожение мраморного клопа не представляется возможным. Согласно опыту ведущих стран, результат считается приемлемым, если вредитель уничтожает от 5 до 15% урожая, и результат этого года пока находится в пределах этой погрешности. В ежегодном докладе премьера парламенту говорится, что в 2019 году на борьбу с мраморным клопом государством было закуплено 100 тысяч литров пестицидов и 250 тысяч литров феромонов. На эти цели из бюджета было ассигновано 45 миллионов лари. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.